Что ж, трубки — это действительно улика, — признал Благовольский. Только непонятно, против кого. Да, я помог бедному студенту с жильем, и я обнаружил труп первым. Подозрительно, возможно, но не более того. Нет-нет, господин принц, моей виновности вы не доказали. Бедняжка Авадон относился к числу неизлечимых случаев. Никто не смог бы уберечь его от самоубийства. Ему нужен был только повод, чтобы наложить на себя руки. И все же было видно, что аргументы на него подействовали. Дож снова заерзал, потянулся к бронзовой чернильнице, словно она могла ему помочь. Гензи поднялся из кресла и прошелся по комнате. «А как насчет Офелии? Ее вы тоже относите к неизлечимым случаям?» Девочка вовсе не хотела умирать, ее просто привлекало все таинственное и труднообъяснимое. Она и в самом деле обладала способностями, которые современная наука оценить и проанализировать не умеет. И вы сполна попользовались этим ее даром. Когда я вместо вас проводил спиритический сеанс, вызывая дух Авадона, Офелия со всей невероятной восприимчивостью что-то такое ощутила или угадала. На Востоке верят, что сильные чувства могут сохраняться долго. Мощный выброс позитивной или негативной духовной энергии не проходит бесследно. Именно этим объясняется проклятость или святость некоторых мест. Там существует некая специфическая аура, и люди, подобные Офелии, обладают редким качеством эту особенную ауру улавливать. Войдя в транс, девушка ощутила страх, ужас и безысходность, испытанные Авадоном в последние минуты жизни. Может быть, упоминание о вое и звере было просто навеяно предсмертным стихотворением Авадона, и никакой мистики тут нет. Но вы испугались. А что, если Офелия с ее сверхъестественным даром почувствует нечистую игру? Ведь вы, Благовольский, при всем вашем циничном манипулировании человеческим легковерием, в душе сами мистик и верите во всякую чертовщину. Мне показалось, что в этот миг Проспера вздрогнул. Но, впрочем, поручиться не могу. Гензи же снова опустился в кресло. «Браво», — сказал он, — «вы осторожны». Я нарочно оставил револьвер на столе, а сам встал и даже отошел в надежде, что вы попытаетесь меня убить. В кармане у меня верный герсталь. Я со спокойной совестью продырявил бы вам голову, и нашей бессмысленной беседе наступил бы конец.
— Почему бессмысленный? — спросил я. — Ведь вы хотите, чтобы господин Благовольский был предан суду.
— Боюсь, от этого суда будет больше вреда, чем пользы, — вздохнул Гензи. — Шумный процесс, краснобай адвокаты, импозантный подсудимый, полчища репортеров. Какая реклама для будущих ловцов душ? Вряд ли их испугает даже приговор.
Из того, что я слышал до сих пор, приговор может воспоследовать только один, оправдательный, — пожал плечами Благовольский. А ваша уловка с подсовыванием револьвера просто смехотворна. Неужто я похож на болвана? Вы лучше рассказывайте дальше. «Интересно излагаете?»
Гензи невозмутимо кивнул.
«Что ж, дальше так дальше. После проведенного мной спиритического сеанса вы решили, что Офелия становится для вас опасна. А что, если она расскажет о гипнотических приказах, которые вы ей посылали? В случае, когда объект вырывается из-под власти гипнотизера, не столь уж редки. До сих пор девушка была подвластна только вашему воздействию, однако во время сеанса вы увидели, что точно так же она покоряется и воле другого оператора.
Я не мог понять одного. Как можно довести до самоубийства человека, который вовсе не намеревается себя убивать? И я нашел ответ. Святая вера Офелии в сверхъестественные явления, беспрекословное и нерассуждающее подчинение чуду, наконец, ее несомненная аномальная психика, вот чем мог воспользоваться злоумышленник. Причем для осуществления своего замысла ему хватило нескольких мгновений. Счастливая, переполняемая радостью жизни, девушка вошла к себе в комнату, чтобы почти сразу же выйти обратно, преобразившись до неузнаваемости. Попрощалась с матерью, дошла до берега реки и бросилась в воду. Мне все не давали покоя слова, сказанные Офелии, что ей был ниспослан такой же знак, как царю Валтасару. И у меня возникла некая идея. Я приехал ночью к тому месту и вырезал внешнее стекло окна спальни.
То-то, должно быть, удивилась наутро бедная чиновница, когда обнаружила загадочную пропажу. Стекло я просветил ультрафиолетовыми лучами и выявил контуры смазанной, но вполне различимой надписи, сделанной фосфорной тушью. Вот эта надпись. Я срисовал ее.
Я вспомнил загадочные манипуляции зайки подле маленького домика в Заяузье. Так вот чем, оказывается, занимался в ту ночь самоназначенный дознаватель.
Гензи вынул из кармана большой, свернутый в четверо лист бумаги и разложил его на столе. Надпись выглядела примерно так.
«Что это?» — спросил я, разглядывая непонятные письмена.
Тогда он поднял лист, перевернул другой стороной и заслонил им настольную лампу.
Я разобрал просвечивающиеся буквы.
«Стирп! Умри!» Войдя в темную комнату, Офелия увидела светящуюся огненную надпись, которая словно парила в воздухе и недвусмысленно приказывала «Умри!» Принц Тодд ясно выразил свою волю, и девушка не посмела ей противиться. Она с детства привыкла безоговорочно внимать тайным знаком судьбы.
«Вы же...» — Гензи скомкал листок и бросил его на стол перед дожем.
«В это время верно наблюдали за происходящим снаружи. Самое омерзительное в этой истории даже не убийство, а то, что, уже приговорив девочку к смерти, вы предварительно решили попользоваться ее полудетским телом. Отлично зная, что она вас втайне обожает, даже боготворит, вы велели ей остаться, когда прочие соискатели ушли, и, надо полагать, проявили недюжинный любовный пыл. Во всяком случае, Офелия, вернувшись домой, выглядела совершенно счастливой. Близость смерти распаляет вашу чувственность, не так ли? У вас все было продумано. Утолив свою страсть, вы галантно отвезли жертву домой, попрощались с ней у ворот, а затем быстро написали на стекле спальни роковое приказание. Выждав и убедившись, что фокус сработал, вы наскоро протерли окно и отправились во свояси.
Вы не учли только одного, Сергей Иринархович. Стекло — это улика, причем неопровержимая.
Неопровержимая улика? — пожал плечами Благовольский. Но как вы докажете, что эти каракули на стекле вывел именно я?
Мне тоже показалось, что Гензи чересчур самоуверен.
Да, я помню, как в тот вечер Проспера велел Офелии остаться, и, зная его обыкновение, легко могу представить, что последовало далее. Однако для доказательного обвинения этого недостаточно.
«Вы ведь инженер»,
— сказал Гензи Дожу.
«И, вероятно, следите за научным прогрессом. Неужто от вашего внимания ускользнуло открытие, обнародованное лондонской полицией в июне сего года?»
Мы с Благовольским смотрели на говорившего, ничего не понимаю.
Я имею в виду дактилоскопический способ Галтона Генри, который впервые создает возможность распознавать преступника по оставленным им отпечаткам пальцев. Лучшие криминалистические умы много лет бились над тем, как создать систему, позволяющую классифицировать папиллярные узоры на подушечке пальцев. И вот способ обнаружен. Самые четкие следы остаются именно на стекле. Хоть вы и смазали фосфорные буквы платком, все отпечатки пальцев вам стереть не удалось. У меня с собой фотографические снимки 3 дактилограмм преступника. Желаете свериться своими?
С этими словами Гензи достал из необъятного кармана своей кожаной куртки металлическую коробочку. Внутри оказалась подушечка наподобие штемпельной, перемазанной темной краской или тушью.
«Не желаю», — быстро произнес Проспера и отдернул руки, спрятав их под стол. «Вы правы. Научный прогресс вечно преподносит нам сюрпризы. И не всегда приятные».
Эта реплика была равносильна признанию.
«Сливиться экстаза вы и вовсе мудрить не стали», — перешел Гензи к следующей жертве. «Эта сломленная горем женщина действительно жаждала смерти и без малейших колебаний сочла знаком троекратное появление черной розы на своей постели. Строить этот трюк, как мы знаем, было несложно».
«Но в прошлый раз вы говорили, что розы передавал Клебан», — напомнил я.
«Да. И это обстоятельство ввело меня в заблуждение.
Раз уж вы, Гораций, заговорили о Калибане, давайте перейдем к истинной роли этого своеобразного персонажа в нашей истории. Бухгалтер сильно запутал дело, он сбил меня с верного следа, разом сняв с главного преступника все подозрения. Эта моя ошибка едва не погубила легковерную Коломбину. Вы, Проспера, недаром благоволили этому безумцу, сведенному с ума тяжкими испытаниями и угрызениями совести. Он действительно состоял при вас в роли послушного Калибана, слуги всемогущего кудесника, слуги слепо вам преданного и нерассуждающего. Вы хвалили его чудовищные стихи, вы всячески отличали его, а главное, он надеялся, что вы составите ему протекцию у смерти, походатайствуете, чтобы ему сократили срок заключения. До поры до времени он покорно выполнял ваши поручения, очевидно, не очень-то вникая в их смысл. Я полагаю, что потайные трубки в квартире Авадона установил Калибан. Вам вряд ли удалось бы справиться с этой непростой работой, требующей хороших навыков ручного труда и недюжинных физической силы. Отдавать такой странный заказ постороннему вы не рискнули бы. Передать 3 черных розы приживалке Лорелей? Почему бы и нет? Очевидно, вы сказали Папушину, что хотите зло подшутить над львицей, которая всегда раздражала Калибана своей экзальтированностью. Как я мог поверить, что злым гением любовников смерти был этот полоумный Верзила? Разве он додумался бы до фокуса с огненными буквами и воющим зверем? 1000 раз прав мудрый китаец, сказавший: очевидное редко бывает истинным. Гензи сердито тряхнул головой. Однако ваш верный джин не усидел в бутылке. Он вырвался на свободу и стал действовать по собственному почину. Жажда смерти все яростнее испепеляла эту больную, неистовую душу. Расправившись с Гдлевским, бухгалтер разрушил весь ваш искусный план, уже близкий к осуществлению. Зачем вам понадобилось губить этого гордого, талантливого мальчика? Только для того, чтобы потешить свое честолюбие? Сначала русское Сафо, потом русский Рембо, и оба наложили на себя руки, покорные вашей воле. Оставаясь в тени, вы лишили современную русскую поэзию 2 самых ярких ее имен и при этом имели все шансы остаться безнаказанным. Как жалки по сравнению с вами тривиальные истребители гениев вроде Дантеса или Мартынова. Или все случилось проще, по наитию? Романтический юноша, увлеченный своей мистической теорией рифм, случайно открыл книгу на слове «жерть», рифмующемся со смертью, и горделиво поведал вам об этом чудесном знаке. К следующей пятнице вы уже подготовились как следует. Положили на стол книгу, зная, что Гдлевский сразу же кинется гадать. Я запомнил эту книгу и при первой же возможности как следует ее рассмотрел. Гензи повернулся ко мне. «Гораций, если вас не затруднит, сходите, пожалуйста, в гостиную и возьмите с 3-й полки сочинение графа Броницкого о земных и небесных сферах». Я немедленно исполнил просьбу. Книгу я нашел без труда, снял с полки и ахнул. Это был тот самый том, который рассматривал Сирано в последний вечер своей жизни. На ходу я повертел книгу и так, и эдак, но ничего подозрительного в ней не заметил. Увы, природа не наделила меня наблюдательностью. Я имел возможность лишний раз убедиться в этом, когда, приняв у меня том, Гензи показал: «Взгляните на обрез. Видите желтоватую полосу, доходящую до середины? Это обыкновенный канцелярский крей. Попробуйте произвольно открыть книгу на любой странице». Я 2 пальцами распахнул том и не поверил своим глазам. Он раскрылся на странице, где крупными буквами значилось название главы: «Земная твердь». «Теперь вам понятно?» — спросил меня Гензи. «Результат гадания на 2-ю пятницу для Гдлевского был предопределен заранее?» «Да, расчет был прост и психологически точен. Понял я еще одну вещь. Именно эту бомбу хотел вставить в утренний выпуск своей газеты «Сирано». Он, как и Гензи, обнаружил трюк с клеем и сразу сообразил, что может приправить свое расследование пикантнейшим соусом». Дело обретало криминальный привкус. Бедняга Сирано не подозревал, что подорвется на этой бомбе сам.
«В 3-ю пятницу вы решили действовать наверняка, не оставив Гдлевскому ни единого шанса. После удачи
двух первых гаданий юноша, разумеется, находился в столь взвинченном состоянии, что высматривал знаки во всем, что происходило вокруг него. Не было бы ничего удивительного, если бы гимназист выискал свою роковую рифму и без вашего участия, но для полной гарантии вы приготовили ему искомое у самого порога вашего дома, подкупили бродячего шарманщика, чтобы он горланил песню с определенным припевом, ровно до той минуты, пока не подойдет некий молодой человек, наружность которого вы подробно описали. Не думаю, что вы посвятили шарманщика в свой замысел, однако же втолковали ему, что по исполнении задания следует немедленно уносить ноги. Именно это старик и сделал со всей доступной ему прытью. Выскочив на улицу каких-нибудь 2 минуты спустя, я уже не смог его обнаружить. Итак, Гдлевский был вами приговорен и наверняка сам бы стал собственным палачом, но в дело вмешался Колебан, который давно уже ревновал вас ко второму вашему любимчику. Теперь же, когда оказалось, что Гдлевский отмечен не только вами, но и самою смертью, безумный бухгалтер решил уничтожить счастливого соперника. Убийство репортера Лавра Жемайла — вот единственная смерть, к которой вы прямого отношения не имеете. Если не считать того, что в свое время вы назвали газетного осведомителя Иудой, который предаст вас, как Христа. Для Колебана вы и в самом деле были спасителем. Поэтому, узнав каким-то образом о роде занятий Сирано, бухгалтер убил его и повесил на осине.
В этот момент я, признаться, испытал нечто вроде внутреннего удовлетворения. Чувство не слишком достойное, но объяснимое. Оказывается, вы не все знаете и не все замечаете, многоумный господин расследователь, — сказал себе я. Про то, что Колебан подслушал телефонный разговор Сирано с редакцией, вам неизвестно. А Гензи уже перешел к последнему пункту своего обвинения.
Тщательнее и коварнее всего вы готовили самоубийство Коломбины. Сначала вы подсунули ей один за другим 3 листка с надписями на немецком. Барышня еще позавчера после нападения Колебана отдала их мне и рассказала, что эти послания не горят в огне. Я подверг бумагу химическому анализу. Выяснилось, что она пропитана раствором квасцов, что и делает ее невоспламеняемой. Старый фокус, в свое время использованный еще графом Сен-Жерменом. Чтобы подтолкнуть Коломбину к мысли проверить записки на несгораемость, вы нарочно подсунули и Папушину послание от смерти, только написанное на обычной бумаге. Затея отлично сработала. Вы не учли только одного. Колебан счел себя уязвленным и решил расправиться с избранницей смерти так же, как он расправился с Гдлевским. К счастью, я подоспел вовремя.
Я обратил внимание на то, как изменилось поведение Благовольского. Дож больше не пытался возражать обвинителю или оспаривать его утверждение. Он сидел съежившись, в лице не осталось ни кровинки, а глаза неотрывно следили за говорившим. В них читались страх и тревога. Проспера не мог не чувствовать, что приближается финал. Охватившую его нервозность выдавали движения рук. Пальцы правой опять поглаживали бронзового богатыря, пальцы левой судорожно сжимались и разжимались.
Судьба преподнесла вам, Сергей Иринархович, щедрый подарок в лице сумасшедшего Колебана. У вас появилась отличная возможность выйти сухим из воды, свалив все злодеяния на убитого маньяка. Но вы не совладали с собой и не смогли остановиться. Почему вы все же решили добить девочку? Это для меня главная загадка. Не простили Коломбине то, что она охладела к вашим чарам? Или же, как это часто бывает с закоренелыми душегубами, в глубине сердца мечтали, чтобы кто-то разоблачил и остановил вас?
Нет, господин психолог, — вдруг нарушил молчание Проспера,
— ни то и ни другое. Просто я не люблю бросать на середине хорошо начатое дело.
Я немедленно запротоколировал сказанное слово в слово. Еще одно косвенное признание вины.
Гензи слегка нахмурился, видимо, озадаченный этим дерзким ответом. Вы действительно предприняли изобретательную попытку довести свое дело до конца. Коломбина рассказала мне про магическую надпись «Ихварте», неизвестно откуда появившуюся на чистом листке бумаги. Куда как эффектно! Неудивительно, что девочка сразу и безоговорочно поверила в чудо. Побывав на квартире у Коломбины, я внимательно осмотрел и листок, и раскрытую книгу. Еще один ловкий химический фокус. За несколько страниц до заложенного места вы приклеили бумажку, на которой уксусно-кислым свинцом вывели два этих роковых слова. А мраморная бумага, исполнявшая роль закладки, была предварительно вымочена в растворе серной печени. При закрытии книги свинец начал просачиваться через страницы, и примерно сутки спустя на мраморной бумаге проступили очертания букв. Этот способ тайнописи был разработан иезуитами еще в 17 столетии, так что вашей заслуги тут нет. Вы лишь нашли старинному рецепту новое применение. Гензи обернулся ко мне, опершись на подлокотник кресла. Все, Гораций, факты изложены. Что до вещественных доказательств, то оконное стекло с отпечатками пальцев находится на сохранении в швейцарской Спасских казарм. Трубки из квартиры Авадона тоже никуда не делись, а книгу из библиотеки Благовольского с листком мраморной бумаги я оставил у Коломбины на письменном столе. На вклеенной бумажке и вымоченном в растворе листке тоже наверняка имеются отпечатки пальцев преступника. Сотруднений у следствия возникнуть не должно. Вот телефонный аппарат, звоните. Как только прибудет полиция, я удалюсь и... Вы помните о данном слове? Я поднялся, чтобы подойти к висевшему на стене телефону, но Благовольский жестом попросил меня повременить. — Погоди, друг Гораций. Господин сыщик блеснул красноречием и проницательностью. — Будет несправедливо, если я останусь без ответного слова. Я вопросительно взглянул на Гензи, тот кивнул, настороженно глядя на Проспера, и я снова сел. Благовольский усмехнулся, откинул шлем на чернильнице, снова захлопнул, побарабанил по ней пальцами. «Вы тут развернули целую психологическую теорию, которая изображает меня малодушным недоумком. По-вашему, выходит, что вся моя деятельность объясняется паническим страхом перед смертью, которой я выторговываю отсрочку, делая ей человеческие жертвоприношения. Полноте, господин Гензи. Зачем же недооценивать и принижать противника? Это, по меньшей мере, неосмотрительно. Возможно, когда-то я и в самом деле боялся умереть, но это было очень-очень давно. За много лет до того, как каменные стены каземата вытравили во мне все сильные чувства, все страсти, кроме одной, наивысшей — быть Богом. Длительное одиночное заключение отлично способствует усвоению той простой истины, что на свете ты один, вся вселенная в тебе, а стало быть, ты и есть Бог. Захочешь — вселенная будет жить, не захочешь — она погибнет со всем, что ее составляет. Вот что произойдет, если я, Бог, совершу самоубийство. По сравнению с этой катастрофой, все прочие смерти — ерунда, безделица. Но если я Бог, то я должен властвовать, не правда ли? Это только логично. Это мое право. Властвовать истинно, безраздельно. А знаете ли вы, что такое истинная Божья власть над людьми? Нет, это не генеральские эполеты, не министерское кресло и даже не царский трон. Владычество подобного рода в наши времена становится анахронизмом. Правителем нового, начинающегося столетия его будет уже мало. Нужно властвовать не над телами, над душами. Сказал чужой душе: «Умри!» И она умирает. Как это было у раскольников, когда по воле старца в огонь кидались сотни, и матери сами бросали в пламя младенцев. А старец уходил из горящего скита спасать другую паству. Вы, господин Гензи, человек ограниченный, и этого наслаждения, наивысшего из всех, никогда не поймете. А, да что я трачу на вас время? Ну вас к черту, вы мне надоели!» Скомкав свою речь и произнеся последние две фразы брезгливой скороговоркой, Проспера вдруг повернул бронзового богатыря по часовой стрелке, раздался металлический ляск, и под креслом, в котором сидел Гензи, раскрылся квадратный люк, в точности повторяющий контур коврика. и коврик, и дубовое кресло, и сидевший в нем человек исчезли в черной дыре. Я в ужасе закричал, не в силах оторвать глаз от зияющего в полу отверстия.
«Еще одна инженерная конструкция!» — воскликнул Проспера, давясь судорожным хохотом. «И поостроумней всех предыдущих!»
Он замахал рукой, не в силах справиться с пароксизмом веселья.
«Сидел важный человек, хозяин жизни, а потом поворот рычажка, пружина высвободилась и бубух! Извольте провалиться в колодец!»
Он сообщил мне, утирая слезы. «Понимаешь, друг Гораций, в прошлом году я задумал углубить подвал. Рабочие стали копаться и обнаружили древний, выложенный камнем колодец. Глубоченный, чуть не в 30 сажений. Я велел надстроить шахту, выложить ее кирпичиками и довести вот сюда, до самого пола. А люк уж сверху самостоятельно пристроил. Люблю на досуге помастерить, душой от этого отдыхаю». Покойный господин Гензи зря считал меня белоручкой. Голосовой имитатор в квартире Авадона я соорудил сам. Что ж до потайного люка, то я устроил его не для дела, а для забавы. Бывало, сижу с гостем, разговариваем о всякой всячине. Он в кресле на почетном месте. Я за столом, рычажком поигрываю. А сам думаю, твоя жизнь, голубь, вот в этих пальцах. Чуть поверну. И исчезнешь с лица земли. Очень самоуважение поднимает, особенно если гость надутый и спесивый, вроде безвременно почившего японского принца. Вот уж не думал, что от моей игрушки такая польза получится. Я сидел в совершенном окоченении, слушал эти чудовищные речи, с каждым мгновением мне делалось все страшнее. Бежать, немедленно бежать отсюда. Живым он меня не выпустит, сбросит тот же самый колодец. Хотел было кинуться к двери, но тут мой взгляд упал на бульдог, оставшийся на краю стола. Пока добегу до выхода, Проспера схватит оружие и выстрелит мне в спину. Так значит, нужно взять револьвер самому. Отчаянность ситуации придала мне храбрость. Я вскочил и потянулся за оружием, но Благовольский оказался проворнее. Мои пальцы наткнулись на его руку, накрывший бульдог. В следующий миг мы вцепились в револьвер 4 руками. Мелко переступая, обогнули стол, я с одной стороны, он с другой, и затопались на месте, изображая рот какого-то макаберного танца. Я легнул его ногой, он меня тоже, угодив по щиколотке. Было очень больно, но пальцев я не разжал. Рванул оружие на себя, что было силы, мы оба, не удержавшись, рухнули на пол. Бульдог выскользнул из наших рук, проехал по блестящему паркету, завис на краю люка. Нерешительно покачался туда-сюда. Я на четвереньках бросился к револьверу, но поздно. Словно решившись, он провалился внутрь. Несколько затихающих глухих ударов. Тишина. Пользуясь тем, что я оказался повернут к нему тылом, Проспера схватил меня одной рукой за ворот, второй за фалду и поволок по полу к яме. Еще секунды, и все было бы кончено. Но по счастливой случайности мои пальцы наткнулись на ножку стола. Я вцепился в нее намертво. Моя голова уже свешивалась над дырой, но сдвинуть меня ни на дюйм дальше Благовольскому не удалось, как он ни старался. От крайнего напряжения всех сил я не сразу вгляделся в черноту, да и глазам понадобилось время, чтобы привыкнуть. Сначала я увидел какую-то странную прямоугольную фигуру, смутно прорисовывающуюся во мраке, и лишь несколько секунд спустя понял, что это повернутое боком кресло. Оно застряло в колодце, пролетев не более сажени. И еще, ниже кресла я заметил 2 белых пятна. Они шевельнулись, и я вдруг догадался. Это манжеты, высунувшиеся из-под кожаного реглана Гензи. Самих рук было не видно, но крахмальные манжеты просвечивали сквозь темноту. Значит, Гензи не свалился на дно, а успел ухватиться за наглухо застрявшее дубовое кресло. Это открытие ободрило меня, хотя вроде бы особенно радоваться было нечему. Если не оказать Гензи помощь, он продержится так 2-3 минуты, после чего все равно сорвется. А от кого было ждать помощи? Не от Благовольского же. Слава богу, Дош не мог заглянуть в дыру и ему было невдомек, что главный его противник, хоть и совершенно беспомощен, но пока еще жив.
«Гораций, ты играешь в шахматы?»
— раздался вдруг сзади прерывающийся от тяжелого дыхания голос Проспера.
Мне показалось, что я ослышался. «Возникшая ситуация в шахматах называется патовой», — продолжил он. «У меня, к сожалению, не хватит сил спихнуть тебя в колодец, а ты не можешь выпустить ножку стола. Что ж, мы так и будем лежать на полу до скончания века? Имеется предложение получше. Раз насилие не дало желаемого результата, вернемся в цивилизованное состояние, то есть приступим к переговорам».
Он перестал тянуть мой ворот и поднялся. Я тоже поспешно вскочил и отодвинулся подальше от люка.
Вид у нас обоих был изрядно потрепанный. Галстук Благовольского съехал на сторону, седые волосы взъерошились, пояс на халате развязался. Я выглядел не лучше, с надорванным рукавом и отлетевшими пуговицами, а когда подобрал очки, то выяснилось, что правое стеклышко треснуло. Я был в полной растерянности, не знал, что делать. Бежать на улицу за городовым, что стоит на Трубной? Пока вернешься обратно, пройдет минут 10. Столько Гензи не продержится. Я непроизвольно оглянулся на дыру в полу.
— Ты прав, — сказал Благовольский, завязывая халат. — Эта прореха отвлекает.
Он шагнул к столу, повернул богатыря в обратном направлении, и крышка люка с лязгом захлопнулась.
Вышло еще хуже. Теперь Гензи оказался в кромешной тьме.